умылка это американская философия по поводу программы, особенно с целью на кампус. Вы считаете по второму изданию, а в третьем издании Камп уже пересмотрел свою позицию. Американцы потом перезвонил Герону, сказал, да, я посмотрел, действительно, я смотрел по второму изданию, а Федор Иванович, по третьему, я не прав. Я чувствую себя человеком. Наши профессора, кого хочешь, можешь.
Маш, для тебя. Ну, я нашел, я там не все нашел у Леонтьева, но я нашел. Значит, да, вот то, о чем я говорил, это действительно столб утверждения истины. Значит, том, часть первая, том второй, и там маленький такой кусочек под названием эстетизм телевидения. Ну, хорошие вещи, это знаешь. Но я это имел в виду. Вот, это во-первых. Это твой текст. Ну, потом я сейчас начну, пожалуй, можешь, просто я увлекся. То есть тем, что мне было написано из эстетики, чуть-чуть, минут 10, за 5-7. Займемся Кантом. Сегодня Канта закончим. Я надеюсь, в смысле, ты читаешь, потому что очень интересно. Ну, сейчас прочитаю просто. И попсу. Значит, а я понял Машину проблему, но проблема не такая. Она нужна эстетику. Вот. Но она читает Леонтьева, что-то никакой эстетики там нет. Вот какой-то эстетики. Значит, я взял свои записи. Я просто не полез к самим стопам. У меня есть Леонтьева, там много Леонтьева. Ну, не весь, но не есть. Вот. И я просто свои записи, я попробую не было хорошо, честно говоря, кое-какие прочту. И вот с этим эстетизмом, вот, Леонтьевским. Значит, первое. Вот так, первое, цитата. Значит, Паша, для тебя. Вот поставь, а вы слушайте, то есть я, а потом я резюмирую. То есть, значит, он эстет. Он, что это означает? Ну, приведу такой пример. Эстет означает, что Леонтьев говорит так. Ну вот, хорошо, говорит, я православный. Он православный. Мы с ним как бы, ну понятно. Православный, православный. Или я атеист, ты атеист. Атеист, атеиста, нормально. Но что делать, когда встречается я православный, ты атеист, а он мусульманин. И, значит, Леонтьев говорит эту вещь. Только эстетические отношения. Никаких моральных. Фу, знаете, моральных. Эстетическое отношение. Значит, здесь. Что, а что это значит? Вот послушай. Значит, не в том, ну, страдание вещь великая, правда, это не вещь великая. Не в том дело, чтоб не было страданий. Но в том, чтоб страдания были высшего разбора. Значит, чтоб нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований мощи. Это не эстетизм? Это не эстетика? Второе. Знаешь, я это говорю, не, может быть, ты это знаешь, но я просто, ну, значит, тогда мы с тобой знаем про одно и то же, только я тогда шалею, отсюда я считаю, где тут, что тут искать эстетику. Еще. Одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей. Одно столетнее величественное дерево дороже двух десятков безличных людей. И я, Константин Леонтьев, не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры. Хомяков, где погиб? Хомяков потрясил деревеньку, значит, мужичков спасать от холеры, заразился и умер. Леонтьев, я ни дерево не срублю, чтобы продать, купить лекарство для этих, потому что, ну, чтобы были, для того, чтобы выжило 10-15 безликих студентов, безличных мужиков. Нет, ну я чуть-чуть так сказал, чтобы понять. То есть, уж если это, значит, дальше.
эскетизм. Следующий пункт. Избавьте нас от бессилия, от равнодушия, от лавочной хитрости. Дальше. Растопчут кого-нибудь в дверях. Туда ему и дорога. Меня, так меня. Вас, так вас. Так, хилый, ну черт с тобой, сдохни. Что это за гуманность, доходящая до слезливости? Они все гуманисты. Эсты. А дальше самые, одна из самых великих вещей вообще философии, то есть вот фрагмент, господа. Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей восходил на Синай, Моисей восходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил граник и бился под орбелами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали, рыцари писали в турнирах для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа безобразной комической своей одежде благодушествовал бы индивидуальные картины на развалинах всего этого прошлого величия. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы воспрошло бы на веки. О, ненавистное равенство! О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! Это изображение эстета. О, подлое однообразие! О, дряхлятый прогресс! О, тучное, усыленное кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами, и из страдальческих недр твоих выползает мышь. Мышь. Это что родила? Рождается карикатура на прежних людей. Рождается средний, рациональный европеец. Уродливое сочетание гордости перед Богом и смирения перед всечеловечеством. Это просто эстетизм. То есть, понимаешь, я могу понять эту проблему какую. То есть тебе, ты не жди от рассуждений, там, хотя у него, я помню, есть, вот, что у него форма, сам эстетика. Значит, где эстетика? Там есть структура, иерархия, гнет, сила. Они делают это вот хсляры. Плюрализм такой силы имеет право, значит, нам голову. А где жесткость, значит? Что ты, значит, кто ты такой? Значит, если уж, не знаю, там, красть, так красть. Если уж падать на то, так падать.
Если уж бить, так бить.
Если уж бить, так бить. Если уж сжигать, так сжигать. А не так, это как, то ли нет, то не поймешь, то ли мерзкий, то ли не мерзкий, то ли пу. Тема совершенно эстетическая. То есть вот это у него эстетическое отношение вообще к европейской культуре.
Вот. А?
эстетика с моралью, цитата, эстетика с моралью обречена вступать в антагонизм и борьбу. Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее, но это Юлий Цезарь, безнравственнее Акакия Акакиевича. И даже Скобелев генерал был развратнее многих честных тружеников. Развратнее многих честных тружеников. Замечательно. В Цезаре больше поэзии, чем в Акакии Акакиевича. Ну ты откуда видишь? Цезаря мерзкий, гадкий, гад. И Акакий Акакиевич. Вот вы знаете, проблема Каренина. Да. А, да. Похоже на то. Или вот, например, вот Каренин. Каренин. Ну это Акакий Акакиевич. Или уже мужика, такого, как Мороз, который продаст тебя на первом шагу. Тут же. А что ты на тебя скажешь? Не знаю, я не видел никогда. Кто-то такая. Но это же Мороз. Но это же Мороз. Ну, это же Скобелев. Это же Цезарь. Нужно еще одно. Ну, еще закончим. Нужно уметь властвовать беззастенчиво. Уж вот это как власть, сласть. Где это законное, священное право насилия над волей нашей ослабло, и в сознании самих принуждающих и в сердцах принуждаемых, там, где утратились одинаково и умение смело властвовать, и умение подчиняться с любовью и страхом. Там уже не будет ни силы, ни жизни долгой, ни прочного векового порядка. Дальше. Идеал нечто среднего. То есть, да, вот тут пишет, заканчивает, средний тип менее эстетичен. Так вот, средний тип, средний, вообще он не эстетичен. Он эстетичен, но он не эстетичен. Ни мужика, ни барина, ни воина, ни жреца, ни британца, ни баска, ни черкеса, или тирольца, ни маркиза в бархате и перьях, ни трописта во власенице, ни прилата в парче. Что это? Это средний тип, это средний тип европейцев. Никто. И это никто вышел. Потом появится Октавий Гассенович. Да, господа, вот я и... Смотрите.
У Леонтьева есть это про людей, и на люди масса, когда тесно согласны.
И последний еще раз. Без насилия не будет.
Ну да, форма должна всех уметь.
Значит, миллионы русских людей должны были прожить под давлением трех атмосфер, чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин... Вот зачем. Мог написать Онегина и Годунова, чтоб построился Кремль и его собор, чтоб Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы. А так, ковырять на этом садике, значит, что-то сама садик я садила, сама буду... Это не мои. Это не этично. Это буржуазно. И последнее. Без насилия, цитаты все. Без насилия нельзя. Неправда, что можно жить без насилия. В трудные и опасные минуты исторической жизни общество всегда простирает руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям силы, к людям повелевать умеющим, принуждать терзающим. Слушай, поэтому значит, мы с тобой продолжим это все. Значит, я тебе тут кое-что принес из Леонтьева, просто ты не случайно сидела. Значит, у Леонтьева был конфликт с Соловьевым. Он терпеть не мог Соловьева. Он все это, вот любые из этих книг, он все смешивал. Он любимый, у него трагедия, он его как бы... И вот это отвратило его от Соловьева, он его терпеть не мог. Вот, кто правее? Письма к Соловьеву. Потом вернем. Я отлично проверил. Ну, полистай, тут, может быть, ну, посмотри, может быть, и пригодится. Значит, ну ладно. Твой текст у меня, вот он лежит здесь, потом зачитаю. Значит, теперь, ну, давайте как.
Да, то есть вообще по поводу кадра, вы можете вы вот разве говорить про сознание, уже надо как-то ну и, соответственно, еще и вот отсюда же, вот этих Леонтьев, это то, что сознание, оно работает еще и как зло, может работать как ведущий на поводу интеллекта. Интеллект, он прикидывает к добрый день. А чтобы сознание, он же разум отделиться от вот этого работающего интеллекта, оно, у него есть еще один шанс быть злым, абсолютно злым, быть эстетичным. Так указано. От кармы можно пройти к Нише, а соответственно религии к Леонтьеву. То есть...
Паш, ты слышишь меня?
Вот такой вот, я просто на прошлых годах пришел.
Паша, отвести меня. Ты потом не скажешь мне. Потому что как ты, как отца, так Нише.
Да. Потому что вот этот разум, который отдельно одобрен в интеллекте, он может еще себя отделить.
Не какой-то весь разум от интеллекта, у него там воля и разум.
Ну, имеется термин сознание.
Там сознание,
сознание. Сознание – технический интеллект, который прикидывается родственнику. А чтобы быть независимым, можно зависеть от себя абсолютно злато, негативно. Для другого. Ну,
значит, итак, я возвращаюсь в переход от метафизики нравственности к практике критики чистого практического разума. Тезисы, ну, значит, я сейчас буду поговорю и тут же буду цитировать, буду говорить, буду цитировать, буду говорить, буду цитировать, и будем разбирать, и так мы закончим, все это мы заканчивается Кант, а дальше я вам объявлю дальнейшую программу. Значит, первый тезис. Ну, немножечко в таких псевдокантовских терминах, но я двигаюсь, ну, как восстанавливаю этот переход. Значит, вот какой? Куда? К критике чистого практического разума. Что заставляет этот переход совершать? Первое. Значит, везде, где объект предписывает воле правила, воля остается такой, до сих пор такой вещью странноватой, везде, где объект предписывает воля правила, ведь там мы всегда имеем гетерономию. Гетерономия – это источник ненастоящих принципов нравственности.
Это множество законов.
Это множество законов. Просто не то, что за каждый закон по случаю. Ты чего-то очень хочешь. Этот там, его фактически объект тобой ведет играть. Мы же хотим иметь добрую волю, которая сама себе дает закон.
Второе, если мы хотим объекта, если мы чего-то хотим, вот этого чего-то, то мы должны как-то, ну, если я хочу стать, не знаю, там, клерком в пиар-конторе, я должна поступить на философский факультет, чтобы его закончить, чтобы получить диплом, устроиться на работу. Ну, если мы хотим объекта, вот этого объекта, ну, какую-то цель ставить, то мы должны поступить так-то и так-то, музыка. А это аморально.
Это не морально. Ибо морально значит категорически, то есть формально, то есть тавтологично. Дальше. Чем плоха идея счастья по Канту? Тем, что она допускает, чтобы объект определял волю. Допустим, он может определять посредством склонности или посредством разума. И тогда воля здесь не определяет сама себя. Это будет недобрая воля. Если же воля сама себе дает закон, вне связи с каким-нибудь мотивом или интересом, то это априорное синтетическое полное, что мне важно, чего я говорю, то это, вот когда воля сама себе дает закон, это априорное синтетическое положение. И дальше переходим. А оно, априорное синтетическое положение, всегда лежит вне метафизики нравственности.
Это цитата. И отсюда переход к критике чистого практического разума. Сейчас. Из-за вас перечеркал всего Канта. Там это не важно. Значит, таким образом, то сейчас давайте вот, и вот этот кусочек прокомментируем. Ну, немножко поговорим. И я поговорю, и вы поговорите. Чуть-чуть. Таким образом, я продолжаю эту штуку. Значит, мне нужен совершить переход. Значит, переход. Я, простите, сказал об вот этих странных каких-то вот, все время странных каких-то синтетических положениях априори, которые, как он говорит, лишено. Лежат не в основе метафизики, вообще вне предела метафизики нравственности. Что нас заставляет перейти к критике чисто практического разума? А где они лежат, сейчас мы узнаем. Если они вообще где-то лежат. Все тайны, заранее сказать, великая есть. Так вот, таким образом, тот, для кого нравственность что-то значит, для Леонтьева она, Маша, ничего не значит. Кто не считает ее химерической, лишенной истинной идеей, должен вместе с тем признать и приведенный принцип ее. Следовательно, вот этот раздел, в котором разбиралась все эти автономики, так же, как и первый, с самого начала мы читали, является только аналитическим. Это все была аналитика. Аналитика, которая сломалась на синтетических априорных положениях. Это выходит за пределы аналитики. Это не дело аналитики.
Смотрите, я как говорю строго, потому что я борюсь с аналитикой, значит.
Вот. Ну, это вот так. Положение же, что нравственность не есть химера, было бы обосновано в том случае, если категорический императив и вместе с ним автономия воли истинны и необходимым. Что для этого требуется? И вот послушайте опять, Канту подчеркиваю. Для этого требуется возможное, опять, синтетическое применение чистого, это дело практического разума. Что чистого? Вот этого чистого практического разума, который будет синтетически применяться. Однако на такое применение мы не можем решиться, не послав ему критики самой этой способности. И, собственно, этим сидим из вас. Следующее. Итак, что мы поняли? Уже перешли, ну, делали этот переход. Значит, ну, это так, это как говорили, ну, в смысле, делают. То есть там есть одна штука непонятная, ничего это синтетическое, это непонятно. Вот я хочу сказать, ну, вот об этом. То есть он делает шаги, движения, все равно непонятно, и следующий, и опять будет непонятно. Вот я хочу, чтобы это вас не волновало. Ну, в смысле, что это реально беспокоило, скорее. Итак, воля есть причина. И лежит причинность. А что такое причина? Вот скажите, кто это? Что такое какая причина?
Знаете, мне кажется, надо по логике. Там мозга, там вот говоришь, такая причина. Вот. Там говорили, что это детерминация, которая обладает следующим признаком. Во-первых, причина всегда во времени предшествует средства. Вот.
То есть, вот смотри, вот логики я тебя не понимаю. Значит, у нее всегда есть следствие. Следствие всегда есть. И одну тут даже какой-то вот помещу выходит, даже вот промежуточек, да? Ты видишь, понимаешь? Следствие, раз, первый.
Да, она должна удовлетворять различных условиях. Ну вот событие А считается событием, считается причиной события В, в том случае, если у нас наступило А, наступает и Б. Во втором случае, если второе определение, если у нас А не наступает, то Б не наступает. Третье
определение.
А он выступает только в том случае,
когда выступает. Оставь это логиком.
Да.
Это как бы это мне это неинтересно.
Вы же спросили, как у нас определяют причины.
Нет, я спросил, что такое причина.
Ну, вот.
Первое – следствие, раз. Второе – она непрерывна, цепочка.
Да.
И третье – она бесконечна.
Потому что всегда можно идти назад.
Ну, а как? Да куда? Да куда? Хоть назад, хоть вперед, куда разница. Она бесконечна. Причинная цепочка – нет. Значит, когда-то это тема обсуждалось. Да. Ну, в смысле, вот была, конечно, конечная причина. Бог – это какая причина?
Как посмотреть?
Ну, нет.
Начало, конец и середина всего.
Нет, это да, но это уже как бы относится к Богу. Но Бог – это некая неподвижная причина, там что-то такое, я сейчас вспоминаю из Аристотеля.
Вот.
А хотите, я вам сейчас скажу, хотите знать, что это означает, вот, эта неподвижная причина по Аристотелю? Неподвижная причина. Алло. Я. Ну, у меня сейчас занятие вообще-то, но... Длинь. Значит, подойти к 6 часам на кафедру. Ну, естественно. Ну, я вот уж, ну, в шесть я буду, а потом уеду. А потом как повезет. Ну, да. Значит, смотрите, что касается вот этой, этой странной неподвижности. Вот посмотрите. Как это можно трактовать? Вот такой причиной является что? Вот, то есть, вот, например, картина, которую, вот, там, Мона Лиза, все ходят, смотрят на нее, вокруг нее. Вот она стоит на месте, а мы с Катей бегаем. Вот, прибежали, посмотрели, вокруг нее ушли, еще прибежали, все мывают, вот, как бы, ходят, крутятся. Она неподвижна. Но заставляет нас крутиться, двигаться. И в этом смысле...
Вот, причина нашего движения.
Она причина. Она причина. Ну, то есть не имеет быть. То есть, ну, нет причины для нее, но я имею в виду, она как бы неподвижна. В смысле, это вторая вещь. Что такое холодильник в доме? Это вторая божественная причина, конечная. Потому что он стоит на месте, но ты вращаешься все время около этого холодильника, пропадет пробка. Правильно? Вот это Аристотик. Ну вот. А вот теперь посмотрите следующий шаг. Вот что говорит Катя, это тебе, выучивший логику. Что говорит как? Он говорит так. Итак, воля есть причина. А что является следствием этой причины? Вот тут-то все и дело. Вот тут-то и слиплись, ну, в смысле, скукожились все логики, там какие-то пространственные временные промежуток. Она же сама. Вот еще фишка. Ты уже заранее поторопилась поставить на временной промежуточек, отделив следствие от причины. А как бы нет. У меня там не будет никакого временного.
Этого бывает раза. Вещи, когда является причиной зависит. Когда нет временного промежутка.
Чего нет?
Временного промежутка когда есть.
Ну.
Ну нет, это вот так, да?
Ну, да. Вот. Это логика, больше говорить, скажи, вот тут зарплата получается его вот какая-то. Значит, итак, следствие она сама. Вот в этом фишке. Причина, следствие, которое является она сама. То есть, например, это какое-то вот непонятно. Следующее.
Свобода.
Вот смотрите. Свобода противостоит причинности. Необходимости. Хорошо, так. Вот знаменитая тема на философском факультете. Мы знаем различные типы взаимоотношений свободы и необходимости. Мы знаем Спинозу, знаем Маркса, знаем Гегеля. Ну, соотношение свободы и необходимости. Правда ведь? Вот, и как решается?
Однообразный список.
А?
Однообразный список.
Ну, мы знаем, например, что, как вот они там сводятся. Вот. Ну, например, если я говорю свобода, это есть осознанная необходимость. Да? Так же? Как слово это звучит? Вот это осознанная необходимость. О чем тут речь идет?
Что свободы нет.
То есть, когда, короче говоря, приспосабливайся к идти. Значит, и ссылка к стойкам.
Да.
Покорного она ведет, а непокорного тащит. Ничего нет, ребята, свободы. Дуйся.
дурят вам голову все эти канты, всякие эти маразматики. Так вот, что делает Кант? Он объявляет свободу свойством причинности. Как? Свобода – свойство причинности. Ну, свобода – это у нее есть свойство причинять, быть причиной чего-то, ну, в том числе самой себе.
Вот когда она определяет самой себя, тогда она свобода.
И вот сейчас
написано.
Да, подожди. И также вот есть что-то просили вы тогда без меня, давай.
Свобода может закинуть свою самодельную причинность, когда она может действовать независимо от посторонних определяющих ее причинности. Ну и там дальше подобно тому, как естественная необходимость была бы свойством причины.
А я тогда процитирую еще один фрагмент отсюда же. Но только звучит так. В моей толстой книжке он звучит несколько иначе. Он звучит так. Что такое категорический императив? Что такое нравственность? Все это одно и то же. А что это одно и то же? Что это такое? Он говорит так. Свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам, нравственным законам одно и то же.
Там же свобода, и ей не подчиняет никакой предмет. Правильно?
Ну да. Вот что-то, да. Дальше. Значит, теперь поговорю, вот я подбираюсь немножко к синтетическим положениям. Сейчас пойдут эти странные формулы, непонятные до сих пор. Синтетические положения, вот я подбираюсь сейчас, господа, послушайте, возможны поскольку и дальше и то, и другое, и белое, и черное, и интеллектуальное, и эмоциональное, и война, и мир, и живое, и мертвое, поскольку и то, и другое соединяются через связь с некоторым третьим. Вот она проблема третьего. В котором они находятся. Значит, сейчас я скажу, где это вот звучит. Вот. Синтетические положения возможны только потому, что и то, и другое познание соединяется друг с другом через связь с некоторым третьим, в котором они находятся. И дальше. Вот это и есть, вот, и требуется разбор. Это что такое? Где оно? Как? Почему? Каким образом? А, значит, это третье уже что? Маша, это третье уже что? Значит, ну, я имею вот это третье. Это третье, это что такое это третье? Вообще проблема третьего. Вот третье. Вот кто знает, как Дерида будет третье? Слава, как Дерида будет третье, которое оказывается впервые первого?
Ну, нет третьего, нет, что первое и второе. Нет третьего.
У Дерида нет третьего? Нет. А где-то я вычитал. Значит, это не у Дерида, а кого-то еще из французов вычитал. Там в смысле... Нет, там есть. Первое существует за опаздывание второго. А, но раз первое за то, так появляется третье. Значит, первое за опаздывание
второго.
То тогда первое учреждается вторым. И второе более фундаментальное, чем первое. Но если есть первое, второе, то есть третье. И третье еще более фундаментальное, чем второе. Слава, тут такая вот вещь. Начиная со времен Пифагора. Так вот, что это третье? У Канта это трансцендентальная схема. Любые априорно-синтетические положения. У Платона это что? Человек андрогин. Андрогин. Вот это человек будет третьим. Этому третьему не из числа. И вот это третье убьют Спиноза с Декартом. Ну, еще Декарт еще так сяд. Уж там, начиная с Гегеля, это вообще полный кошмар. Вся философия придаст забвению. Вот это нечто третье. Без чего невозможны синтетические положения априори.
То есть я сам хотел. Вот третий человек, кстати, это есть третий. Это есть третий.
А первый и второй, что
такое? Это и то, и другое. С одной стороны, он умный, с другой стороны, дурак. Это в любом случае делается. Это посоединяется. С одной стороны, интеллектуальный, с другой стороны, чувственный. С одной стороны, вот об этом сейчас идет весь разговор. Вот сейчас, вот, собственно, вот об этом идет весь разговор. Поэтому у человечка есть ходячий третий. Он говорит так. Положительное понятие свободы. Но я хотел еще добавить. Скажите, как можно соединить, вот это удавалось вам Мардашвили делать, соединять и с вербальным образом показывать связь свободы и необходимости? Вот, ну, я вот там заговорил, что свобода свойство причины. Ну, это качество вещи. А я знаю одного такого человека, который мог сформулировать вербально эту связь. Он говорил примерно так, что тут все это будет, конечно, свобода, необходимость, какие-то все варианты, ну почему? Ну, то есть там варианты такие, свобода это ответственность, свобода это значит необходимость, ну там связь, это значит выбор. Вот эти все вещи, это отстой. То есть серьезно, даже не обсуждать. А что обсуждать? Это нужно свободу как свойство причины. И, значит, и он говорил так. Свободно делать то, что иным образом сделать нельзя. Алло. Володь, привет тебе. А. Давай. Слушай, а ты позвони на кратку. Ты будешь сегодня, нет? Ты что, не будешь сегодня на занятиях? А, слушай, а позвони на этой Кате на кафе, чтобы она сходила, отменила занятия. Слушай, ты кто знает телефон? Ну, телефон кафедральный такой. 939-23-14. Да. Да. Володь, да. Она должна быть на кафе. Позвони, пока она не ушла. Если что, то звони мне, тогда мы тут решим. Ну давай. Ну ничего, нормально, хорошо. Не уж на занятия прийти.
Как ты думаешь,
давай.
Раньше у нас есть необходимости разные, теперь мы сами воспроизведем.
Да, это... Нет, это ты немножко смена субъектности у тебя. Ты здесь, то есть вот как бы события одно... Ну, вернее, даже так, здесь получается два раза события. За счет смены субъектности.
Свобода не будет причиной, но причиной.
А он имеет в виду... Вот, тут, понимаешь, тут не свобода, а тут свободно делать то, что ты смотришь. Иным образом сделать нельзя. А нет, а это вот так существует, например, а почему? А я сейчас скажу. Нет. Сейчас. А может быть, никто не приведет пример? Ну, наверное. А тогда давайте сейчас вернемся, сейчас я приведу, все равно какой-нибудь сочинение, какую-нибудь ерунду. А смотрите, а вот что говорит Кант. Понятие свободы создает это третье. Давайте, просто я хочу зациклиться на этой штуке. Ну, я просто вырвал фрагментик, ну, чтобы как бы расширить. Посмотрите, он пишет так. Понятие свободы, ну, я могу убрать понятие свободы и сказать так. Свобода создает это третье. То есть, а что это такое?
Ну, то есть, свобода, она создает, он успешно развеет. Свобода его создает, потому что, если бы он, ну...
Чтобы можно было повысить человека, можно повысить его свободу.
Ну да, вот так нудящий, это нудя. Вот это хорошая формула, кстати, очко. Хорошая формула. Но одновременно что получается? То есть я ведь могу сюда поставить слово творчество. Ну как вот мы любили, да. Что такое свобода? Создавать, ну то есть, вот это значит творить. Это Бог, ну в смысле, он, это то, что творит. Только пока третье нам непонятно, то есть, по идее, то есть получается, что свобода и творчество каким-то образом связаны. Ну, я имею в виду, оно создает что-то, это третье. Что это третье, значит, пока непонятно. И пока потом он разъяснит, что имеется в виду. Что такое это? Значит, так пишет. Что такое это третье? На что нам указывает свобода? То есть, еще раз повторю. На мой взгляд, это один из самых главных вопросов философии во всей мировой славе. То же и у Канта. Что такое это третье? Вот хоть ты ловкий. Вот это, на этот ответ не дал вопроса Хайдеггер, который подрядился было разобраться. Что такое это третье? На что нам указывает свобода и о чем мы априори имеем идею? Пока еще невозможно показать ему как-то. Необходима еще некоторая подготовка, чтобы сделать понятной дедукцию, понятие. Ну, Кантовский пошел жаргон. Он говорит, я сейчас вам покажу дедукцию понятия свободы из чистого практического разума. Вы тогда поймете. Вот. Но для этого, ну, уловка. Это Кантовские уловки. Подождите, сейчас я вам еще тут одну штуку прогоню, покажу, и вы поймете. Ну, так же будет непонятно. Заранее тоже говорю. Но тем не менее, он говорит, что для этого надо начать дедуцировать понятие свободы из чистого практического разума. Вот. А это будет означать возможность категорического императива. Дальше. Идет следующий фрагмент. Единственное, что я могу сказать, что это третье не из чувства восприятия. Вот у Канта это так. Вот. Это третье, которое в отличие от того, что бывает при физических причинах, не может быть, послушайте, не может быть природой чувственно воспринимаемого мира. То есть не может быть элементом чувственно воспринимаемого мира. Его там, господа, нет. Да, его не ищет. Вот, как бы это понятно. А где оно? Ну, догадывайтесь сами. Значит, итак, идет следующий параграф под названием «Свободу должно предполагать как свойство воли всех разумных существ». Как свойство воли всех разумных существ. Вот вы знаете, я сейчас скажу вот какую штуку. Если вы читаете внимательно литературу типа «Эволюционная психология», которую читает Галина, молчит об этом как партизан, вот, да, читаешь? Вот. Я так и знал. Значит, я сам читаю. Значит, вот эти книги Монич, «История человеческой коммуникации», этот Палмер, или Палмерсы, как Палмеры, правильно, не знаю, с истоком, с эволюцией психологии, этот Пинкер, значит, язык как инстинкт, эти вообще американцы и русские, полубиологи, полуфилологи, это премия им, имя им сейчас целая тьма народу. Посмотрите, как я говорю.
Имя
им легион, так. Легион. Мерзкие, причем ворчливые, злобные. И как говорят, ты науку не знаешь. Сейчас фактов много у нас много фактов. Обезьяна, в конце концов, заговорила. Вот так вот. Фактов не знаете. Ну, так вот что. И вот, когда я говорю, что, например, у вас очень грубый аппарат. Ну, очень грубый аппарат. Вот при всех ваших теориях, там, например, когнитивных этих модулей, там, каких-то дряни еще, очень грубый аппарат. И вы смотрите, а почему он грубый? А я сейчас скажу, почему. А потому что вот этот аппарат, в котором нельзя даже поставить вопрос не только о третьем, но я не могу предположить свободу как свойство воли всех разумных существ. Вопрос вообще не стоит. То есть напрочь. Вот Галя прочтет всю книгу от корки до корки.
Она
Но там это ничего, там в принципе это невозможно.
Там же она наоборот скрепчиком подчинена.
Молодец, правильно. Так вот об этом всего не хватает маленькой вещи. Но эта вещь, она-то будет у них такой обмолвкой. Ну, есть, на самом деле, очень мощные такие, почти человеческие, там, какие-то вот такие штуки, вот, там, будет перечисляться то ли Хокинг, то ли там, признаки языка, например, вот, ну, я повторяю, такая глубокость, примитивизм, там, не только, там же поставить вопрос нельзя. Вот все эти вот черниговские, бурлаки, вот эти вот люди, которые заведуют кафедрами общего языкознания, несут какой-то бред, значит, ну, которые стали полубиологами, ну, обратившись, значит, к коммуникациям среди животного мира, обезьяны, полагая, что они сейчас против фундамент создадут для понимания коммуникации между людьми. Вот что-то в таком духе. Вот это считается наукой, это фишка, это заполонило весь мир. Это что ж, приходишь в трепет. Вот. Это вот относится к тому, что вот фактически это было, американцам было сказано, что ребят, проехали. Это полная чушь. Что там. Так вот, понимаешь, вот там даже этот вопрос, свобода, полагаемая как свойство воли всех разумных существ, это, в принципе, это поместить некуда, это все это вообще непонятно о чем.
Просто сейчас еще разумность и свобода уже никак не соединяется. Вообще, в принципе. Если хочешь сказать, они не подпишут,
значит, что у меня есть выбор. Кант в мизологии отнес эту разумность к инстинкту. Это инстинкт, он сказал. Это инстинкт, ну, это интеллект, все. Причем, это сказал тут без оттенка, без негативного оттенка, а в смысле вообще проблем нет. Тут нет вопроса о свободе, ну нет, нет, вообще тут все решается по-другому. Зачем вам свобода? Не нужна нам свобода, Господи. Зачем студенту свобода? Ну, не нужна свобода. В том-то, вот, конечно. Ну, здесь это простое слово интеллект, обезьяны интеллектуальные, это частично. Ну конечно. Что ж дура, что ли? Какая-то. Я знаю собак, которые очень умные. Ну ладно. Каждое существо. Значит, вот сейчас я только вот так подберу.
Не знаю, вы правочки, которые прогнозы.
А? Вот без негатанта совсем. Напрочь. Напрочь. Считаю, что этот мерзавец погубил всю философию.
Ну, и человечество.
И человечество.
Сатана.
Вот, вот. Значит, каждое существо, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, вот сама по себе даже формула, еще раз, вот как еще тебе напоминаю, сама эта формула, посмотри, как. Каждое существо, которое не может поступать, вот у Канта, знаешь, какой есть хороший интересный, он говорит так, ну кто из вас уважает кобылу? Ну лошадь, которая несет, ну ты лошадь. Нет, ты ее можешь ценить, любить, не знаю, но я никак нельзя уважать. Нельзя не уважать ни одно животное. Ну, вот как это такое? Он говорит, ну, он находит то, что можно уважать. А что? То, кто соответствует. Я могу уважать собаку? Я тебя уважаю. Ну, смешно, правда? Ну, немножко так, как чепуха получается. Ну, это значит, никого уважать.
Если только она не погибла, защищая хозяина.
А как тут уважать? Ну, подожди.
У нее такой инстинкт, они только и рождены, что
ли? Да я не знаю, там это не инстинкт, а не знаю. Я даже не могу точно никак назвать. А ты считаешь, что это поступок связан с идеей свободы? Значит, или ты говоришь, собака руководствуется идеей свободы, совершила акт самосожжения?
Ну, какое-то чудо здесь можно выйти? Потому что действительно, многие собаки любят, а одна защита.
И все это будет отнесено к этому. И все это будет отнесено к пластичному этому поведению. Никаких проблем. И это их принять можно. Я даже думаю, что это ваша лошадь, там вполне возможно, что там тарабанила. Но я думаю, что это недалеко от
решения. А лошадь не стали уважать. Знаете, чем началось?
Чем?
А, это сенат Медичи?
Нет, на один арабский скакун стоял, он требовал к себе постоянного уважения. К нему нельзя было зайти, да, чтобы не постучаться к нему в дверь. Ну, один привратник пошел убирать денег и не постучался. Ну, взял, пошел. Она взяла за шиворот и стукнула стену.
Это
она была возмущена вообще таким поведением.
Нет, Слава. Ну только подожди, дело в том, что ведь он же деньги умажал. То есть уважать невозможно. Он за это погиб, можно сказать. Ну, может, кто-то должен или не уважал, как это было.
Но потом ее все зубы. Недалеко от того времени, когда муравьи будут требовать себе соответствующего уважения. Они даже манифестации будут проводить.
На Красной площади?
Ну, просто пока. Ну, попробуй, еще надо пожить ей муравьи.
Ты что, сидишь?
А муравьи не лучше организуются, чем люди.
Слава, он коллективист. Он, вот у него стиль, вот он всю жизнь, сколько я его знаю, вот он почему-то считает, что вот этот принцип, он вообще не любит мыслителей, он говорит, что это фикция, какой-то мыслитель-одиночка, значит. Нет, пришли. А? Нет, пришли вместе, деньги украл у Шеллинга, Шеллинга, значит, они друг у друга. Вообще это все такая ерунда. Надо вместе сообща, а мозговыми штурмами там что-то. Да, Слава, я так излагаю эту философию. Ну, приблизительно. Вот. А индивидуализм этот пора с ним кончать. Сколько я понимаю, это его изучение. Ну вот. Так вот, если я не могу поступать иначе, если я не могу поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, то я практически свободен.
В тюрьме освобождаться.
Ну, практически имеется в виду написано в практическом отношении действительно свободно. Это существует. Не то есть оно как бы свободно, а вот оно в практическом отношении действительно свободно. То есть в практическом, то есть
в теоретическом ты не свободен.
Нет, практически в смысле отношения к поступку. То есть оно больно поступать, как оно хочет, если оно руководствуется идеей свободы.
То есть, и тогда во мне есть практический разум. Странный оборот. Законы со свободой.
Точно так же, как если бы его воля, значимая и сама по себе, и в теоретической философии была признана свободой.
Значит, это продолжим. Я утверждаю, что каждому разумному существу, обладающему волей, мне необходимо должно подписать также идею свободы, и что она действует только в руководстве этой идеи. В самом деле, в таком существе мы мыслим себе практически разум. А теперь, давайте так.
Вот как поменялось слово «практический разум». Вот у нас совсем другой оттенок. Вот сейчас надо восстанавливать вот этот смысл. Значит, он говорит, в таком случае мы имеем в себе практический разум. То есть, знаете, как он красиво говорит, то есть имеющий причинность в отношении своих объектов. Что такое чистый практический разум? Ну, практически разум это не тот, который как бы суетлив, там ситуативен, куда ветер, куда и ты, ну, в смысле, практически это нет. То есть это не имеет никакого отношения к эволюционной приспосабливанности или к ситуативной приспосабливанности. Это просто объявляет, что здесь возможно, или здесь имеется причинность в отношении своих объектов. Вот что такое практически разум. Для причины. Не можем же мы себе мыслить разум, который бы своим собственным сознанием направлялся в отношении своих суждений чем-то извне.
Нет, не потому что...
Это, Слава, это сечка.
Оптимизм, конечно.
Нет. И в этом, как вы понимаете, вот скрытый такой немножечко аутистический. Помните, мне это очень нравится. Это такой аутистический оттенок все время.
Вот в кантовской речи. Вот что мне сейчас нравится у Канта, это его аутизм. То есть трансцендентализм – это аутизм. Вот слово.
Не можем же мы мыслить себе разум, который со своим собственным сознанием направлялся бы в отношении своих суждений, в отношении своих суждений чем-то извне, так как в таком случае субъект приписал бы определение способности суждений не своему разуму, а какому-то причине.
А это означает, что если в моей голове мысли не мои, существуют не по законам моей, а твоей головы, то мой разум – это дурак.
То мой разум – это не разум. Вот.
Ну да. То я дурак, то я дурак.
Если в вашей голове будет закон
Бога, ну и твоей головы.
А если, допустим, в нашей голове будет
Катя,
нет, послушайте. По
закону Канта, по закону Канта. Да, конечно,
значит, он не мыслит. Понятно. Вот понятно.
Да. Понятно.
То есть, если ты хороший
в своей
философии...
Ну, понесло. Следствие. А следствие? Ну, у нас не следствие. Значит, тебя надо расстреливать. Слушай, и это Кант. Это не значит, мы ничего здесь не выдумываем.
Спросить, когда же она мысль моя.
Слушайте, а у вас есть хотя бы одна...
Кстати, это установить.
В опыте ничего не заставит, это нельзя
выявить. Господа. Нет, еще какой-то сказать. Смотрите, то есть вы знаете, в чем дело? Вот я даже, когда мы говорим о нравственности по Канту, то это тема свободы. То есть это не та, это вот какая-то там вот, нравственный человек, значит, что он, не знаю. То есть я бы сказал, что в каком-то смысле Кант такой же, как Люди. Ну, в каком-то смысле вот механизм, мне кажется, один и тот же.
Да нет, свобода – это красиво.
Когда можно выбрать красиво, это возможно только для свободы. Когда можно выбрать сам дух, а не сам мужик. Это и нет свободы, это совсем не кантовская свобода.
Так кто-то начал делать прямой следствие из Канта. Чтобы было возможно подобное суждение, нужно дать человеку автономию, чтобы он мог так прокричать.
Если ему что-то дать, значит, это будет уже привнесено. А тут он должен определяться своей собственной волей. Это вообще непонятно.
В смысле, дать возможность мыслить так, вот, так противостоять всему, абсолютно, в абсолютном смысле.
Ему нельзя это дать, он сам это должен быть. Это значит, вообще невозможно не дать, не взять чувственное свободное. Если человек сам себя, не знаю, но вообще никак никуда не приложил для этого формы.
Но у него тоже не прилагал, он тоже когда-либо кружком просто писал. А чтобы так писать, нужно дать прочитать, ну, наверное, и круг заснимать.
Сейчас я буду, ну там как есть один оттеночек, еще я помечу, не буду тогда разбирать, слушаю я таков, мне уже сказал, что нравственность – это свобода. Ну, где? Значит, свободу нельзя доказать, ну и нравственность тоже нельзя доказать. И почему-то как обычно, его можно только предположить.
Это мысль для этической комиссии нашей.
Да?
Ну вот. Кто свободен, тот поступает. Вот теперь поступает.
Значит, и вот дальше идет одна важная тема. Сейчас, а дальше я уже буду просто сейчас последний вот фрагмент из этой работы. Просто мы ее сейчас разберем, я его прочту маленько, заканчивается эта работа. Вот, не очень важно. Значит, только я хочу сказать, вот здесь есть одна тема, очень важная и трудноразрешимая. Она звучит так. Как я, ну я сейчас по-русски скажу, ну как я, мы можем говорить, вот как я, свободное существо, сейчас, не то, что могу себя ограничить, а перешить за собой никаким образом,
я могу быть свободным, ограничиваясь этим сейчас. То есть свобода является ограничением. Вы не поняли меня? Вот Кант связывает свободу и это одна из самых интересных вещей философии. Вот одна из самых интересных в смысле, что это ограничение или самоограничение, ведь по существу своему, и это и есть то, что может называть сознание. Ну, я бы так называю это сознание. Так вот, на 230-й странице Кант говорит так. Как мы, свободные, можем ограничить себя? Причем, вот это ограничить себя самому, это ценность сама по себе. То есть, себя не для чего-то, ну, в смысле, потому что это же, ну, понятно. И вот это самоограничение и есть самое ценное. Или это, так сказать, благо вообще, или само ценное сама по себе. Высшая ценность. Или он сейчас говорит, лицо. Это лицо. Ну, сейчас мы сейчас это просто прочтем. Ибо быть свободным, значит, отрешиться от эмпирических интересов и быть с лицом.
Сейчас, вот, сейчас, образ крутого сумасшедшего.
Нет, а он же не сумасшедший, Слав. А ты думаешь, что ты нормальный?
Нет,
ты спроси, тут же, а тут, где тут нормальный? Тут их нет, нормальные где-то ходят там. В другом коридоре, Слав. Тут все сумасшедшие сидят по своему лапу.
Я тоже со свободным.
А?
Я же просто свободным.
Нет, ну ты за свою, ты же не за кантианскую свободу. Ты за свою свободу страдаешь, я понимаю. Иначе какой же ты сумасшедший?
Нет, есть же знаменитая, так сказать, формула христианская, да, традиционная, что Бог, чтобы быть абсолютным, ему понадобилось даже, чтобы быть абсолютным, надо еще чуть-чуть себя, себе на горло наступить, тогда ты точно абсолютно. И поэтому он тварь сделал. Потому что,
ты понимаешь,
если ты тварь не сделаешь, то ты будешь, конечно, абсолютным, но все-таки как-то вот чего-то не хватает себе.
Слава, вот я сейчас вот это сказал, я знаю, почему, думаю, это очень, мне это очень понравилось, потому что ведь по сути, вот поскольку ты мысли, у тебя она та же самая, ты сейчас передал. Ну то есть Бог, это тот, нет, это библейский. Ну, в любом случае, это связано с ограничением.
Это финальная, как бы финальная точка рассуждения. Как не доходит до финала, говорит про самоотречение, а не все моральные дискуссии до этого финала доходят. То есть тот же Платон государство говорит, что высшее благо это справедливость, то есть это каждый занимает свое дело, то есть самоограничивает себя и так далее. А пишет в том, с чего он начинает. И потом на сами приберут вот это, с чего начинает там, когда каждый сам для себя определяет закон, автономность этики. В финале все подходят к одному пути.
И в финале это будет означать
самоограничение.
Это раз, и вот в этом свете будет означать, что все личности одинаковы. Это другая форма будет, вот этой же формулы. Вот что никак не могут понять американцы. Потому что у них личность. Это значит крутая единица. Ну какая?
Ну, а вот как это получается, что начинается с крутой единицы,
а заканчивается.
И берут первое из
Канта. Мы берем очень последнее. Я сейчас два кусочка пропустил. Ну что, сам уставлю с вами все. Здесь получается круг какой-то порочный, из которого как будто невозможно выбраться. Мы считаем себя из-за действующих причин свободными. Для того, чтобы в ряду целей мыслить себя подчиненным нравственным законам. И после этого мы мыслим себя подчиненным, смотрите, как он говорит, этим законом, потому что приписали себе свободу.
Я понимаю, почему студенты развлекаются по ночам.
То есть, что это значит?
Раньше была такая студенты пятого курса, они по ночам в общежитии собирались и читали критику практического разума хором. И после и катались по полу от хохота, так сказать, очень хорошо. Народ вот иногда всю ночь вот так мог развлекаться.
Я так тоже
Потому что нет, просто после всех этих рассказов, когда еще и скажут, что разумный человек, да, то есть, ну надо же так схохмить, так сказать, ну после всех этих описаний. Ну Кант, только Кант может так шутить. Это, если, я, кстати, я говорю, по-моему, это лучший журнал «Крокодил». Такая книжка. Жалко, не все было. Ну, юмор не для всех, а жаль.
То есть, короче говоря, он в конце концов означает чувство умер, то он постигает. И вот сейчас я доберусь до этого последнего, как называется, окраине границы всякой практической философии. Я добираюсь до этой цели. Сейчас давайте еще почитаем.
Для меня это тоже загадка. Вот я хочу на тебя не лезть, хочу на тебя не
закапывать. И вот это проблема, смотри, потому что переведено так, что так как нельзя сказать, что человек как бы создает само себя, я думаю, что это так и смотри. И так как он получает понятие о себе не априори, а эмпирически.
то нет настоящего противоречия между свободой и естественной необходимостью, а не сдерживает решить поступок. И вода даже не может отказаться от понятия природы, как от понятия свободы. Это кажущееся противоречие должно быть, во всяком случае, убедительным образом уничтожено. Хотя бы даже никогда нельзя было понять, как посмотреть свободу. Никогда нельзя было понять, как посмотреть свободу. Если уж мысль о свободе противоречит самой себе или природе, то ее пришлось бы совершенно отказаться при сопоставлении с естественной необходимостью. Однако невозможно избежать этого противоречия. Если субъект, меняющий себя свободу, будет мыслить себя в одном и том же смысле, и это вот все, что здесь в этом параграфе, будет мыслить себя в одном и том же смысле, или в одном и том же отношении, и тогда, когда он называет себя свободным, и тогда, когда в отношении того же поступка он предстоит очищенным законом природы, то есть оживить нельзя. Поэтому задача спекулятивной философии показать, что ее заблуждение относительно указанного противоречия объясняется тем, что мы мыслим человека в одном смысле и отношении, когда мы называем его свободным, и в другом, когда мы считаем его как часть природы. То есть, короче говоря, запрет на эти все вещи. Это ошибка. Мыслить в одном отношении свободным, а в другом отношении необходимым. Вот здесь и начинается граница практической философии.
Абсолютно.
пренебрежение ко всем влечениям и чувствам побуждения. Но разум приступил бы все свои границы, если позволить ему объяснить тому, как чистый разум может быть практически. Как чистый разум. Дело в том, что, господа студенты, вот что мы делаем, здесь на пути, я вам хочу сказать, по секрету тайны. Вот все, что болят за камни, мы это делаем в смысле. Мы это все делаем. То есть, фактически мы объясняем, как чистый разум может быть практически. Для этого требуется, как понятно, теория информации. Вот, значит, эти страны самовоздействия, самоограничений, должны быть в этой категории. И странных таких координаций и совпадений требуется различие нескольких процедур, объективации, самоактуализации, благодаря которой появляется практически без труда, благодаря которой некоторые галлюцинации превращаются в практически оправданные, становятся практически оправданными.
Главной воли.
А нет, по воле здесь это самоограничение. То есть вот есть.
Я когда на военной кафедре здесь учился, нам говорили, что главный закон командира говорит, что неправильное решение, последовательно примененное в жизни, будет стать, будет со временем правильным.
Это не важно.
Ну перестань. Это говорит правда. Закон офицера. Есть законы для офицеров.
Вот, так я продолжу, потому что вот это вот единственное, страшно интересно со сегодняшней философии, вот эта вещь. Как чистый разум может быть практическим. Очень интересно. И тем самым, как возможно свобода. Вот я, для меня это начало кукла Платона, вот он сказал, вот где свобода, слава, ты там ищешь свободу. Она вот там, где в этом ищет.
Очень болезненный вопрос, потому что сейчас вообще после Канта уже все свободу мыслят приблизительно как Кант. То есть это как бы стало парадигмой
всего. Нет, нет, я сталкиваюсь, нет, я не могу тебе возразить, потому что, ты знаешь, вот я почему затеял даже вот этот разговор, потому что у меня даже было такое представление, что публика как бы, ну, проходит Канта, вот они прошли Канта. Чего они прошли? Нет,
публика проходит.
Ну да. Нет, прошли, ну в смысле, парни изучили, тогда можно сказать.
Они Гегеля тоже
проходят. Потому что я много вот вижу тут вот, 4 пункта, в которых сегодня я сижу и решили делать себе, потому что я не помню. Как вы это следите?
А вот сам. У меня, например, сразу возник вопрос вот, по поводу, как бы сказать, жеста свободы, явка свободы, так сказать, усилия свободы. Вот, в свое время спрашивали его Мардашвили, как высоко план вы стали. Он говорил, выше, выше. Мы тогда сказали, зачем выше? Ведь наш же как средний буржуа, ну невысокую, маленькую поставил, чуть-чуть свободы, и все нормально. Так сказать. Зачем нам
придется?
Нет, это я просто вопрос такой, но я наблюдал такой разговор.
А что ты?
Он говорит, что нам чем выше, тем лучше, чем больше пафос, тем лучше. Нет,
ну там
какой-то
смысл, чем выше пафос, тем лучше, конечно.
Это выше. Но ему как-то он не смог объяснить, да, чем.
Вот я ездил с трудом, ты говоришь, ты нарезал, да, это все лишь что-то. Вот. Моя была задача проста. Я хотел обратить ваше внимание на некоторые формы. Ну как это? Следствие воли, поскольку воля причина, следствие не причина, сама воля. Ну, воля сама себе дает закон, значит, сама себя определяет, вот, что слово за причинность. Вот я хотел обратить внимание на эти, ну, как бы слова, потому что я повторю, еще раз повторяю, я молюсь. Я боюсь, что... Нет, конечно, всегда найдется десяток людей в мире, которые тех ну, не могут понять. Но я боюсь, что вот такая вот... Да ну так,
потом, когда Гегель стал рассуждать о том, что человечество самостийно и развивается в своих извращениях, ну, соревнуясь, так сказать, кто более извращен, так сказать, и это называется прогрессом человечества, фактически он развивал Канта, так
сказать. Значит, второе, на что бы я хотел обратить внимание, то есть, ну и так же, то есть, что есть две фундаментальных вещи, на мой взгляд, я так думаю. Значит, первая фундаментальная вещь, с которой приходится считаться и в горизонте, который приходится сейчас выделять некое новое фактуру, некое эмпирическое поле, чтобы получить, я бы сказал. То есть вещь абсолютно русская. Но я еще раз повторяю, радикальная даже не в смысле медицинской, в смысле этого слова. В смысле отклонения психики.
Как болезнь.
И как болезнь, как трудно с этими людьми. Трудно с этими людьми. Хотя, повторяю, здесь этих аутистов полно. Каждый дает к ним свойства аутиста. Показывает. Повторяю, и слава Богу, и слава Богу. Пока существует такая вещь. Значит, и вот, я вот, мне лично, например, я не знаю, может быть, у меня это иллюзия, фантазм. Но никогда я некоторые вещи понимаю гораздо лучше, в смысле, например, поле этого аутизма. Поскольку, повторяю, Кант избегал до часа по факту аутизма. Ну, потому что человек, а он не мог, не мысли сформулировать. И я думаю, что эти кантовские загадки, и 24-я глава, и асхематизм, и дедукция трансцендентальных понятий, и попытки для дедукции свободы. Это все есть вещи, которые могут быть плодотворно поняты вот на этом новом теоретическом поле под названием аутизм. Ну, в том смысле, аутизм задает несколько радикальных вещей. Первое, и это как? Человек никогда не будет и не будет социальным существом. Это не социальное существо. Ну, из таких, чтобы было понятно. Второе. Существует некоторый запрет на контакт с вещами. Следовательно, запрет на то, чтобы действовать согласно убедительным сигналам, поступающим из среды. Результат галлюцинации. Три. Вот такого запрета. Четвертое. И теперь нужно совместить, вот я сейчас скажу, как бы жизнь вот в этом странном практическом мире их причин и одновременно сохранить возможность поступать противно этим причинам. Потому что любые идеи будут обосредованы, если вы так запущены галлюцинации. Любые. И здесь появляется проблема ясности. И это существо, которое заставляет себя подчиняться славам. Слава. Это все другое дело. Другое дело, что вот есть два огромных материка. Вот это побудительные сигналы среди и вербальные. Это такая молот. И человек соединит. Может быть автоматом отсюда, может быть автоматом отсюда. В этом всякие проблемы. Вот эти вещи. И кантовская вещь очень хорошо нравится, и мне не кажется понятно. То есть кажется понятно.
Загадочное существо.
Как?
Нет, я имею в виду, что у меня приятель залез к соседу за клубникой, если
ты не нравишься. Ты не нравишься. Ну,
там такой шкафчик 2 на 2 и приятели такие малорусские с цепями. Дедушка выбегает и говорит, с хворостинкой, говорит, сейчас я вам это задам. Они встали из этих кустов и дали ему лукошко, говорит, дед, сам набери. Слава. Ну, я имею в виду, что, конечно, сигналы поступают от
среды. Слава, чудо. Ужас какой-то.
Я просто хочу, что
это же изумительный вопрос.
Я пытаюсь понять, где в этом месте, так сказать, тут самость изгуляет, так сказать. Даже глупый мелкоскоп никакой не позволяет людям.
Я тебе скажу, те, которые выше, это потомки революционеров. Слава их. Это особо важно.
Что значит, трудно сказать, что революционеры не могли оставить столько потомков. Ну, в смысле, да. Во-первых, революционеров очень мало.
Значит, план у меня следующее. Я могу сделать какую-то вещь. Мы можем либо сразу обратиться после как. То есть то, что я хотел сказать, я не сказал, я сделал. Я для вас говорю. Значит, Катя, понял, что ли?
Ну, говорила.
Значит, второе. Теперь я могу либо обратиться, можно обратиться к Хайдегеру. Называется «Канты проблемы метафизики». И там я продолжу делать то же самое, только через то, только через Хайдегера, читающего Канта. Поскольку будет, например, для эволюции тоже что-то нет, ну, понятно, меняется тоже что-то для него, вот. Но только мне это будет не очень нравиться. И я буду показывать пункты, где мне не нравится, буду говорить, почему. Ну, вот тут мы все такие, ну, слушай, Хайдегер это нет, а я не говорю, это не нравится, вот почему. Либо же, я могу вас немножко просвлекать. В том смысле, что я после этого вернусь к философии поступков в прямом смысле, то есть к Пахтину. И 3-4 занятия мы найдемся Пахтину.
Давайте поговорим.
А Хайдегер есть?
Давай потом.
А Хайдегер потом.
Давайте Пахтину.
То есть пробежим Пахтина. Потом вернемся к Хайдегеру, читающему Канта.
Вот конкурс между Хайдегером и эволюционерами выигрывает эволюционер. Ну, Бахтин это эволюционер. Ну, новый европейский человек.
Значит, что, господа, да, сошли на этом, да?
Да.
А я читал вам Бахтина, я не могу.
В прошлом году.
Да нет, мне каждый год это делал. В смысле, ну ладно, я значит, когда то, что тогда Бахтина стоит.
А Бахтин философия поступка.
Там сейчас не вместе будет. Философия поступка перемешанная со стыдкой стоит, вообще не перемешанная со всеми Бахтина.
А читать что?
И Бахтина, читать что?
Да.
Прочитать философию поступки, стыдки с полезного творчества. И прочитал. И методологии гуманитарных наук, но Бахтин, я повторяю, это то, с чем приходится расставаться сейчас. Так, некий второй курс. Кто? Ты второй курс? Ты второй курс? Все? Ты второй курс?
Я здесь.
Видите, в рамках хорошо.
А где? Значит, так, а где второй курс? Катя, ты что ж ты делаешь?
Я?
Ну,
я
хожу в школу. Ну ладно, все, спасибо. Значит, это мой урок в следующий раз.
Ну, Мардашвили как-то устроил вопрос на каком-то семинаре, в каком-то художественном вузе, как есть ли студенты, которые должны его слушать. Зал полный, ни одного не было. Ни одного не было. Он говорит, меня уволят.
Да нет, в том-то
все и дело,
потому что они гражданцы, они будут сдавать зачет, но они не сдадут его.
Тем более экзамен.
Нет, оставаться не будет никого. Только экзамен. Как? Экзамен, при этом я буду с пристрастием допрашивать.
А нет,
я дал вопросы заранее.
Это подушка.